Мир вам, мужи, братья! Рад быть в вашем общении. Вы три раза в году собираетесь, нет? Израиль собирался три раза в году. Мужское все население. Там и с детьми были, и отцы, и дедушки. Саша вот сказал про силу Божию в нас. А я сижу и вспомнилось. Урок физики. Кто помнит из вас закон Ома? Помните? Я по-русски знаю, по-английски можете перевести, ты должен перевести. Закон Ома так, по-русски. Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. А теперь я расшифрую это вот в духовное, как это перевести. Сила Божья в нас, да? Чему она равна? Источник питания, напряжения от Бога исходит, а внизу ар такое, да? Это сопротивление. А ар – это мое я, это мой эгоизм. А если математику учили, чем меньше знаменатель, тем больше результат, так? Больше знаменатель – меньше результат. Понимаете? Числитель, знаменатель. Физику и математику немножко вспоминайте. Уразумели это. Так, сила тока в нас, чем меньше мы. Сила Божья в нас больше проявляется, чем меньше мы. Когда апостол говорит, уже не я живу, живет во мне Христос. Все свое уже растоптано и кончено. И умерщвлено. Тогда сила Божия в нас действует. Возвращаемся к книге Судей. Мне задачу такую задали. Вопль о помощи, когда беда, люди обращаются к Богу. Читаем первых 13 стихов 6 главы с ней Судей. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча их, и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Вот такое повествование, часть этого повествования истории из жизни израильского народа Гедеона. Знаете, Бог человека поселил и не просто не дает никакой информации о себе. Да? Бог о себе дает знать. Вот пели псалом. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет ива тихо над рекой. Все говорит о Боге. Вот это божество и вечная сила Его, невидимая, через рассматривание творений видимы. Недавно с одним атеистом встретился, познакомил, еврея, говорит, атеист. Говорю, о, я говорю, атеист – это глубоко верующий человек. И в тебе вера, если ты атеист, больше, чем у меня, у верующего. Он смотрит на меня удивительно. Ну как? Я говорю, ну можешь представить. Это мне легче, говорю, доказать. Ты утверждаешь о том, что все, что вот видишь, оно само собой сотворилось. Человек, звезды, солнце, луна, планеты, цветы. Вот это все. Запах этот приятный нам нюх дал кто-то. И оно как-то само собой, даже мозг человеческий сам собой формировался. Мне легче, говорю, поверить, что стол этот вот стоит перед нами, сам собой появился. А у тебя такая глубокая вера, что само собой. Мне, говорю, такой вот веры нету, не хватает. Мысль мою улавливаете? Он говорит, да нет, я, конечно, думаю, что ты... А, ну тогда, говорю, по-другому что-то есть. Тогда мы беседа такая. То есть вот этот мир и творение, они говорят нам о Боге. Так что человек безответен. Когда он рассматривает эту природу и чудеса, когда в себя вникает, простой человеческий глаз, смотри, Бог сотворил так, что мы моргаем, да? И что когда, особенно мужики, когда рубят, то бетон долбит или что, летят эти песчинки, и прежде чем она в нам попадает, без нашего осмысления мы не успеваем подумать, что мне надо закрыть глаза, глаз сам закрывается, и она попадает сюда. Кто это продумал, что мы долбать будем что-то с вами? Это просто, из этих чудес можно рассуждать мы, чудеса этой природы, всего мира. Это говорит о Боге, Бог напоминает. То есть, если человек не закрывает глаза на все это, а открывает, то он поймет, что есть Бог. Великий Бог-творец. Второе, что Господь открывает нам через Слово Божие, Иоанна 5:39, исследуйте Писание. Ибо вы думаете, через них имеет жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Идет человек по тротуару около дома пятиэтажного. Вылетает книжка и падает перед ним. Поднимает. Библия или Евангелие, не помню. Странно. Идет, взял и думает. Ничего себе. Кто-то выкинул эту книжку. И выкинул, видно, в окно со злом с каким-то. А почему он злой на эту книжку? А смысл? Сказки какие-то не выкинул, правда? А что он злой на эту книжку? Кто-то выбросил с таким. Стал читать. И как мы читаем, Слово Божие живо и действенно. Острее меча, обоюдоострого. Проникает до разделения души и духа, состава мозгов, судит помышления и намерения сердечные. К Богу пришел через Слово Божие. И таких тысячи, тысячи людей, которые через Слово Божие, Бог дает о себе знать. Через Слово Божие, через природу. Но, знаете, иногда и не доходит и это до человека. И тогда Бог посылает бедствия на землю, скорби. Происходят какие-то цунами, происходят землетрясения. И гибнет много людей, когда суды Господни совершаются на земле, та живущая на земле научаются правде. Происходит Божье наказание. Тут можно вспомнить Содом и Гоморру и другие бедствия, которые Бог посылал для человека. Написано, ты посещаешь землю. Дает о себе знать Господь. Человек думает, он все может, он чего-то достиг, труханет немножко, и как мусор ссыпается в гарбич. Все эти строения и человеческие умозаключения. Господь посещает. В образе Иисуса Христа было три таких посещения храма. Когда-то был 12-летний Христос, когда приходил в храм, когда отстал от Марии с Иосифом, помните? И он там учил. Когда они вернулись и увидели его, он учил, он говорил в храме. Несколько раз посещал этот храм. То есть было время, когда он учил. Второй раз, когда он приходит, я не в порядковом плане говорю, когда он возмутился, что в храме было, взял бич и начал выгонять и опрокидывать эти столы. Он этого терпеть не мог. То есть наступает, когда слово не доходит до нас, Бог начинает наказывать нас, бич свой применять. Но есть и одно страшное посещение. И когда применяет бич, это великое благо еще. У меня дядя, моей тети муж, узнал, что у него рак. Как я возрадовался, говорит. Господи Боже милосердный, да ты еще меня не отверг. Жизнь его была такая бурная. Ты еще меня милуешь. Возблагодарил Бога, что ты мне рак послал. Ему откровение это пришло через это наказание, что ты меня еще любишь. Но страшное посещение, написано, Христос пришел в храм, и как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. Ничего не делал. Просто осмотрел все. Он говорил, дом мой домом молитвы наречется. Это был дом его. Потом он скажет, все оставляется вам, дом ваш пуст. Когда Бог перестает на нас действовать, страшнее наказания не придумаешь. Знаете, какое самое большое наказание меня отец сделал? Я не такой уж был гладкий, и он меня часто применял. Ремень, который висел на гвозде, а которую бритву точил он, обремень кожаный такой. И эту процедуру он производил мне. И я ему за это благодарен, его уже больше, да, около 40 лет нет. Я бы это сейчас, если бы он живой был и это сделал надо мной, это лучшего бальзама я бы не испытывал. Но его уже нету, почти 40 лет. Но не в этом дело. Какое наказание отец мне придумал? Что-то он мне поручил, я ушел делать, днем поручил. Он с работы возвращается. И я вернулся позже. А он подметает двор. Вот это вот наказание на всю жизнь запомнилось. Двор подметает. Посмотрел на меня. Говорит, ты где был? Я говорю, в кино ходил. Он говорит, какое кино? А я ему говорю, Чапаев. Он отвернулся с метлой и метет дальше. Ничего, я стою у калитки. Я не могу дальше домой идти. Мне сейчас он отлупил меня, мне все, разрядка произошла, и все. И я сразу кричал, пап, прости, больше не буду. И все было нормально. Я не знаю, что мне делать. Отец просто не реагирует на меня. Просто не обращает внимания, занимается своим делом. И это страшнее наказание я не испытывал от отца, как было вот это. Самое страшное, когда плохо, когда человек оставляет Бога. Но когда Бог оставляет человека, это страшнее состояния нету, друзья мои. Когда Бог оставляет человека, это самое страшное наказание. Но это мы можем... Так вот, Христос осмотрел все и пошел с 12 в Вифанию. Когда-то настанет тот день, когда вот этих 12 в лице его искупленной церкви Он заберет от этой земли и заберет небесную Вифанию к себе. Но сейчас, пока еще на земле, он еще по своему великому милосердию наказывает людей, род человеческих. Наказание и вообще страдание, если обратить внимание на страдание. Я не хочу проповедовать, можно остановить меня, можно задать вопрос по ходу дела. У нас общение, я хочу, чтобы было. Если или что-то неясно, можете спросить, поднять руку и спросить, чтобы у нас было не монолог, а диалог. Вы можете чувствовать, потому что мы же это в собрании, мы всегда вот ну так. А здесь можно в общении в таком пребывать. Страдают праведники на земле. Страдают, да? Каких праведников вы помните, которые страдали? Иов. Бог сатане самому говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, характеристику его, кто помнит наизусть? Ибо нет такого, говорит, как он. Собрались сыны Божии, пришел сатана и сказал Господь, значит, обратил ли ты внимание на твое, на раба моего, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана и сказал, разве даром богобоязнен Иов, не ты ли кругом оградил его? То есть страдания праведного, вот такого характеристику, я не знаю, я к себе этот шаблон не могу, может тут присутствующие есть. Но Иов был такой, и страдания ужасные начались у него. Я не буду распространяться, но он страдал. Какой еще страдалец праведный был? А? Кого помните? Ну, Иисус Христос праведный, за неправедных страдал. Он вообще был безгрешный. И все грехи наши легли на него. И он пострадал за нас. Кто еще? Иосиф. Бог был с ним. Ну, кажется, раз Бог с ним, то должно быть гладко в жизни. С ним же Бог. А у него не гладко. За то, что он Богу хотел угождать и свято жить, он в тюрьму попал лет на 13. И вошла душа Иосифа в железо. Что это такое, я не знаю, находясь в тюрьме. Он страдал, Моисей страдал, Асав страдал. 72-й псалом, помните? Да? Я, говорит, позавидовал нечестивым. Едва не подскользнулись ноги мои, стопы, видя благоденствие нечестивых. На работе человеческой нет, от жира глаза их выкатились, бродят их помыслы. Говорит, не напрасно ли я умывал невинности руки мои? Почему на меня бедствия все эти находят? Говорит, трудно было это мне уразуметь. Трудно было понять, почему, говорит, иногда с праведником случается то, что должно быть с нечестивым. И наоборот, с нечестивым случается то, что должно было быть с праведником. У него благополучно все живет. Я встречаю своего казана. Он помоложе за меня. Говорю, как жизнь, Ваня? Это нормально. Говорю, ну как? В собрание ходишь? Не хожу. Я говорю, ты же крещение принимал. Да. Я говорю, а Библию читаешь? Не читаю. А молишься? Не молюсь. Я говорю, Ваня, а что такое? Он так спокойно говорит. А ты знаешь, Сергей, когда я Не молюсь, ни Библию не читаю, ни в собрание не хожу, мне легче жить. Я в шоке. Я говорю: Вань, неужели ты не понимаешь духовного мира? Сатана сейчас спокойно гладит ладоши и радуется твоему состоянию. Он тебя и трогать не будет. Ты до ада доплывешь потихонечку так. Доплывешь. Начинаешь Бога искать, откуда-то все беды на тебе валятся. Такой закон. Помните, разочарованные ученики идут и говорят: мы надеялись было, что он есть тот, который пришел избавить Израиль. Мы думали, что во Христе вот радость, я уверую, покаюсь, а у меня все рушится по всем параметрам. Рушится. Читал про одного Ричарда, американца тут. С мира уверовал, покаялся. Это говорим о страданиях праведников. А потом дальше коснемся Божьего наказания, страдания. Покаялся, все. И пишет диссертацию. Отучился в высшем учебном заведении. Пишет диссертацию по книге Иова. И когда, значит, эту диссертацию он написал, то профессора почитали, говорит: ну, слушай, тебе надо с этой диссертации, ну, оформить ее в книгу и сдать. И он отдал, Филипп Янси такой есть писатель, ему на корректировку. Я, говорит, это Янси пишет, я откорректировал ему этот труд, ну, что-то подправил, и все, тоже был восхищен этим трудом. А потом... Значит, и уже готовится к печати, и он приезжает, этот Ричард, к этому Филиппу, говорит: слушай, книгу уже запустил ты мою. Он говорит: ну, да, уже все готово, подошло к концу. Он говорит: ну, ты знаешь, что я хочу сказать, что я в Бога не верю. А что такое? А ты знаешь, в моей жизни, вот когда я написал эту книгу, все рухнуло полностью. Там невеста, которой он планировал жениться, оставила его, с работы его проводили по всем кругом, как будто все полностью. Я, говорит, ну, мирским был человеком, но более культурный такой грешник. Как-то жилось лучше. А вот как я эту книгу написал, так мне все рухнуло. Бывает, что надламливается вера человека от каких-то обстоятельств жизненных. Но потом он пришел в себя, он вышел с этого. Помните топь уныния, пилигрим, который проходил? Он попал в эту топь уныния, когда и вышел из города разрушения. И эти страдания, ну, почти с каждым христианином возрожденным случаются. Можно перечислять других библейских героев, которые терпели, переносили страдания, но оставались верными Богу. И 11 глава Евреям повествует нам об этих героях. Даже Иоанн Креститель, самый великий человек из рожденных женами, во времена Христа, помните, он сказал: не восставал больше Иоанна Крестителя. И он, сидя в тюрьме, говорит своим ученикам: пойдите его спросите, ты ли тот, или ожидать нам другого? Что это говорило внутри? Иоанн, который... говорил: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, который явление Христа народу, картину эту помните, который Христа представил всему человечеству и оставлено на страницах Писания, из рожденных женами больше не восставал. И он говорит: ты ли тот, или ожидать нам другого? Но бывает страдание, которое Бог нам посылает, верующим людям, в наказание. Ну, в данном случае, вот к нашему тексту, когда вернемся, сыны Израиля стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян». Опять. Это, книга Судей характеризуется словами, когда не было царя в Израиле, каждый делал, что казалось ему правым в его глазах. Вот так, такое состояние было. И Бог через наказание давал о себе знать народу своему. Пророк Исаии, когда мы читаем, он говорит: «Во что вас бить еще?» Помните, Израилю обращают: «Нет живого места от темени головы до подошвы ноги, все в язвах». То есть Богу жалко уже смотреть на свой народ. И говорит: «Во что, как еще наказывать?» Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Третья глава плача Иеремии написана. И Богу жалко таких детей. Его, это же его дети. И их наказывай. Тоже мой племянничек один. Отец его говорит: залез на подоконник, ковыряет свет с землей. Говорю: слезь, нельзя сидеть. Я не знаю, сколько ему было, маленький еще. Ковыряет все равно. Отец говорит: ну, ковыряет. Слезь. Беру за руку, снимаю, посадил на пол. Он опять лезет на подоконник и ковыряет эту землю. На это. Беру его, шлепаю. А он лезет опять на подоконник и ковыряет. Я уже взял, отходил его. Кричит, плачет, лезет на подоконник и ковыряет землю. О, характер человека. И наказание уже, говорит, во что вас бить? Уже что с ним сделать? Ну, и жалко Богу этого народа. И здесь он предал этим мадианитянам. Смотрите, до того уже, ну, просто в таком порабощении, в таком угнетении они находились. Приходили, как саранча, в наглую эти мадианитяне с амаликитянами, с шатрами, по полям посеянным пасутся ихние верблюды, все. А они ничего не могут сделать, ущелья, норы себе выкопали в горах и сидят, боятся. Гедеон сам в Точиле выколачивал пшеницу. Я не из этих краев, Точила — это где виноград давят. Виталий Викторович, знаком с Точилами? Да. Я понимаю, что это как ямка какая-то, да? Ну, это для того, чтобы там топчат, вот ягоды эти топтали раньше. И сок вытекает, это точило для винограда. Но он пшеницу выколачивал, то есть прятался эту пшеницу, и чтобы она где-то в углублении в каком-то была. Вместо винограда он выколачивал зерна с этих снопов, и чтобы пшеницу эту, прячась от этих мадианитян, то заберут последнее это. Вот такое порабощение, угнетение, и вопль народа стал подниматься от земли к Богу. И Господь предает вот их в руку мадианитян, снимает ограду. Тяжела была рука вот этих мадианитян и амаликитян, и жителей Востока. Ничего не оставляли на пропитание ни овцы, ни вола, ни осла. И весьма обнищал Израиль. И Бог, смотрите, не просто бьет и бьет, и ничего не говорит. Бог посылает пророка, 8 стих. К сынам Израилю и сказал: так говорит Господь Израилю, говорит о себе, какой он Бог, я вас вывел из дома рабства, с Египта, избавил вас от руки египтян, от угнетавших вас, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите других богов аморейских. Об этом передо мной брат говорил, но вы не послушали меня. И вот за это он поясняет, в чем дело. Что случилось, за что не послушали, за что постигло их это бедствие. Бог говорит, Бог нам объясняет. Вы знаете, не знаю, как у вас, но у меня, когда что-то случается, а случилось раз, дети были маленькие, я, значит, ездил на Запорожце, знаете, Запорожец, в Запорожце мотор сзади. И у меня аккумулятор не заводил, И меня там один мужчина с толкача, а дети были со мной. И дети вылезли с машины. Он сел в машину, я уперся, толкал этого запорожца. И, ну, он завелся, сцепление выжил, на нейтральную поставил. Но когда заводится машина, то она дергается вперед, знаете. Дергается, из-под правого колеса вылетает моя 4-летняя доченька, Анечка. У меня все обрывается внутри. Я ее хватаю на руки, машину ложу на заднее сиденье, все, лечу в больницу. Пока я еду, тут 5 минут, вся моя жизнь вот так вот, как на пленочке. Что этим Бог говорит мне? Что в моей жизни, что у меня не так? Почему это случилось со мной? Грехи мои проходят вот так вот. Все, что неверно, Бог говорит. Если слова не доходят, Он говорит вот так. Я уже еду и каюсь тут во всех вольных и невольных, пока ехал. Смотрю, затихло. Домой приехал, думаю, ну ладно, доеду домой. Если все, занес ее в дом, она замолкла, уже не плачет. Поставил на ноги, стоит. Ну, 4-летний ребеночек. Какие там косточки. Как раз колесо вот так где-то прошло. А мотор-то сзади у запорожца. Поставил, стоит. Жене говорю, что случилось. Общупал ее всю. Ну, если перелом, то закричит сразу. Раз стоит. Я говорю, пройдись. Прошлась. Положил на диван. Мы с женой плюх на коленки. Господи милосердный, прости ты нас. За все прости. И начали вспоминать то, что и забывали. За то, что в наших отношениях что-то не так было. Прости ты, Господи. Помиловал дитя это. Бедная Господь до сих пор жива, уже 5 детей у нее, у этой Анечки. Господь говорит нам, дает о себе знать и посещает нас Господь своими наказаниями. Когда мы читаем 1 главу Исаии, он обращается к Израилю, и это слова Бога. Смотрите. Я выборочно прочитаю, что Бог говорит. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я испытал, воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Народ мой не разумеет. О вы, народ грешный, обремененный беззаконием, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что вас бить, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 10 стиха. Слушайте слово Господне. Он говорит, и князья содомские, внимай, закону Бога нашего, народ гоморский, к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я пришищен всесожжениями овнов, туков, откормленных скота и крови, тельцов и агнцев, козлов. Когда вы приходите, являясь пред лицо, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше пишет, не носите больше даров тщетных, курение отвратительное для меня, новомесячие праздники ненавидит душа моя. Мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки, я закрываю очи мои. Когда вы умножаете моления, я не слышу. Ваши руки полные крови. Отмойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей ваших. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю. Много. Пророк Исаия, он открывает эту картину. Я не буду все места прочитывать, можете прочитать. Вот когда 65 главу читаешь, 3 стихом, там написаны такие слова. «Постоянно оскорбляют меня в лицо, народ Божий». Ну, вы знаете, сатана на это не решался. Сатана в лицо Богу оскорблений не говорил. А сердце человека лукаво и испорчено, написано, более всего. Один брат выразился, говорит, лукавее самого лукавого сердце человека. Сатана на то не решался, что человек, знающий Бога, в лицо Бога оскорбляли. И, конечно, Господь, видя это вот состояние человека, посылает ему наказание. И когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правды. Исаия говорит, 26 глава, 7 стих, Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. В 8 главе Второзакония пишется, и помни весь путь, которым вел тебя Господь по пустыне, вот уже 40 лет. Он томил тебя голодом и питал тебя манною. Да. И жажду посылал, и воду давал, и нога твоя не пухла, и обувь не изнашивалась. Господь, и говорит, вел тебя, и все это делал. Для чего? Помните? Чтобы испытать тебя. И знать, что в сердце твоем. А что Бог не знает, что в сердце моем? Бог и без того знает, что в моем сердце, и у каждого из нас, правда? Да чтобы мне вот такому вот так увидеть, мои глаза открыть, чтобы я сам себя увидел, кто я, чтобы показать мне. Бог знает и движение мыслей наших, абсолютно, испытывает, показать, чтобы смирить тебя, чтобы узнать, чтобы ты сам понял, кто ты такой. Бог посылает такие обстоятельства, которых ты, вы знаете, мне это часто приходится переживать. Проповедовать приходится. Вот что-то родится вроде проповеди. В понедельник. То, о чем я проповедовал, чему я учил, походят не обстоятельства такие, когда я на практике должен это... А я как-то не... Я уже сказал, другим же я проповедую, да? Ну и вроде будни начались. И мне самому это приходится испытывать, то, чему я говорил. И на практике, оказывается, я лузер. Заново надо готовиться, правильно? Потому что других говорить. Обязательно Бог допускает такое, то, что мы говорим, то, что на самом деле мы подтвердили жизнью своей. И вот эти посещения Господни и испытания Бог посылает для того, чтобы мы смирились. Какая цель Бога в наказании? Написано, чтобы смирить тебя, да? Чтобы к себе приблизить, чтобы мы сотворили достойный плод покаяния, чтобы мы изменили образ мыслей наших, образ жизни нашей поменяли, чтобы мы к Богу повернулись. Бог нам о себе напоминает, что Он есть, что Он контролирует ситуацию, что не мы владыки, что не мы центр Вселенной, который... Один проповедник выразился, говорит, ты что понял в прошлом году? Он говорит, я понял, что не я центр Вселенной. Он понял это. Мы живем, что вокруг нас все должно вращаться. Вот с таким. И он говорит, Бог посылает какие-то бедствия. Он говорит, помните, что упала башня Силоамская? Что были грешнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Пилат смешал кровь их с жертвами их. Тоже говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Чтобы привести нас в себя, как того блудного сына у свиного корыта, оказываемся, находим в себя тогда приходить. Так Бог открывается нам. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. Давид много страдал в жизни, много приходилось скитаться. И он понимал это последствия, чего и почему, что Бог его смирял и посылал вот эти наказания. Иногда Бог доводит человека до кондиции такой, которой человек начинает к Богу приближаться. Я напомню одну историю из книги Судей, 19-20 глава. Ну, чтобы сократить, я своими словами. Однажды человек, там, еврей, поругался с женой, она от него ушла к отцу. Он пошел, потом через время остыл, ее забрал, и идут они домой. Но не захотели там ночевать у других народов, а идут до евреев дойти-то надо. Дошли до Гивы Вениаминовой, и там решили заночевать. А в этой Гиве Вениаминовой люди были, как в Содоме и Гоморре. И они приступили, помните, подобно тому. И эту жену они, короче, замучили, издевались над ней как угодно до утра. А утром он нашел ее мертвого у крыльца. Не будем рассуждать о его состоянии, почему он там свою эту жену или наложницу отдал на издевательство. Он ее разрезает на 12 частей. И вот посылает 12 человек. Евреи возмутились. 12 человек, каждое колено по куску мяса от этой вот жены приносят. Как свидетельство тому, что произошло, беззаконие в Израиле. Какое произошло. И весь Израиль, знаете, событие, какое бедствие происходит в какой-то стране. Тут народ весь возмущает. Вот такое возмущение прошло всего Израиля. Всех 12 колен поднялись, говорит, зло великое произошло в Израиле. И посылают со всех колен, говорит, выдайте нам этих негодных людей к этой Гиве Вениаминовой. А те говорят, нет, не выдадим. Они что делают совсем? Что они делают? К Богу обращаются. Обращаются к Богу и молятся. Господи, что нам делать? Идти ли нам на войну с братьями нашими, Вениаминовым коленом? И Бог отвечает, я не знаю как. Но Бог ответил, говорит, идите. Они собирают армию, ни много ни мало, 400 тысяч со всех 11 колен и идут против этого одного колена Вениаминова. А тех собралось 40, в 10 раз меньше. 40 тысяч. Идут войною, Бог сказал, идите. Что вы думаете, идут войною, начинает вояться война, святые с грешными воюют, то есть за истину, против греха восстали, правда? Идут войной, что вы думаете, первый день 22 тысячи этих святых полегло, а про грешных ничего не написано. А они в шоке. Бог сказал, идите и терпим поражение. Почему это так? Они молятся больше во второй день. Что делать дальше в недоумении? Почему? Это не вяжется. Кажется, Бог посылает. И должен ответ положительный быть, должен быть успех. Бог же разрешил. Я говорю, Бог иногда до кондиции доводит нас, пока до нас доходит. Второй раз молятся, они сильнее же молятся. Идти идут. Идут на второй день. 18 тысяч святых полегло, а про грешных не написано. Может, там тоже полегли. 400 против на одного человека по 10 человек. И они не могут их победить. И Бог сказал, идите во второй раз, Бог, второй день, Бог говорит, идите. И вот на третий день они в молитве, в посте, во вретище собрались, плакали пред Господом, исповедовались во всех грехах своих. В такое сокрушение пришли. Они против одного колена ничего не могут сделать, и Бог разрешает. Почему такое, Бог? Вам вопрос, братья. Почему такое поражение было в Израиле, когда Бог разрешил идти войной. Как?
Тот же грех.
Абсолютно я согласен, брат. Вы не намного святее этих вениаминов. Вы возмутились на них? Вы знаете, часто бывает в церкви такое, возмущается брат, его уже и простить можно. Человек покаялся там, а он возмущается, нет, он большего достоин, там долбит его, продолжает. Вот из практики жизни чаще всего он в таком же грехе сам находится. Только про это никто не знает. Ну, Бог-то знает. И Бог открыть хотел глаза народу Божию, чтобы привести вот в это очищение, вот в это покаяние, вот в это сокрушение до кондиции, до полного краха, что я ничего не мог, как эти евреи по пещерам спрятались и ничего. Чего вы достигли? Вы постали валом служить, Астартом там или еще другим богам. Ну и к чему вы пришли? Что с вами получается? Где эти боги, к которым вы обращаетесь? И они вот в таком состоянии, когда уже третий день, они пришли вот такое полное сокрушение перед Богом. Бог говорит, идите, в этот день я предам руки ваши. Совершилась победа. Бог доводит нас вот до такой кондиции, как блудного сына, нас, верующих, со стажем, через наших детей, через другие какие-то обстоятельства. Бог нам посылает вот такое наказание. Вспоминается 49-й псалом. Там написано так, 16 стиха. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего и на сына матери твоей клевещешь. Вот святой такой. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты? Изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Вот что говорит Господь. Когда мы, бывает, в ревности о святости или какой-то такой холодной праведности, бессердечной к другим, а сами не в лучшем состоянии. Поэтому Бог говорит. И тут вопль о помощи. Я прочитаю, знаете, вопль о помощи из 106-го псалма. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал из стран, из востока, из запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду. Душа их истаивала в них, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Пропускаю несколько. И он насытил душу жаждущую, алчущую. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные скорбью и железом. Он, ибо не покорялись словам Божьим, не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и растолкнул узы их. Безрассудные страдали за беззаконие свои и за неправды свои, от всякой пищи отвращалась душа, Они приближались к вратам смерти, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их». Вот такой наш Господь. Когда мы читаем вот эту историю с судьей, с Гедеоном, написано: «И не потерпела душа его бедствия их». Жалко Господу нас. Когда наказываем мы своих детей, то нам жалко их. Но это надо наказание. И Богу, говорит, не потерпела душа, когда они воззвали. Какое милосердие у нашего Господа. Он помышляет о том, чтобы не отвергнуть от себя и отверженного. Вот такой наш Господь в своем милосердии. Он не до конца гневается и не вовек негодует, но послал горе и помилует, написано, по великой милости своей, и пошлет избавление. Вы знаете, в молодости, да и сейчас одна из любых песен у меня, когда хор запоет: «Когда беда ужасней, страдания больней, когда грознее буря и ночь длинней, темней, тогда Христос проходит по горестной земле, является Он кроткий, сиянием на челе. Кто плачет и кто страждет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир, спасение, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих исцелю, надежду потерявших я верить научу». Вот такой наш Господь милосердный. Только сердце наше было чутко, и когда Он наказание нам посылает, чтобы мы тут же искали близости к Ним, с Ним, для чего это и что это Он дает нам. Так вот этот браток мой, один тоже казан, пылесосы продавал, такие какие-то. Ну, язык подвешен так, что не хочешь купить и купишь. Так убалтывает. Одна с пятидесятников говорит: «Ты в церковь ходишь ему?» Говорит: «Хожу». Она говорит: «А ты проповедуешь?» «Не проповедую». Говорит: «Вот если бы ты Христа так проповедовал, как пылесосы, понимаешь?» «Ну, а он верующий, в церковь, член церкви». Пришло время. У этого браточка, ребеночек, взял это вот Доли, тачку эту, да, и катил. А у него там такой бассейн, не бассейн, во дворе был. И тачка эта поехала в этот бассейн. И это, сколько ему, года три было или нет, два или три годика. И он вместе с тачкой туда. А держится, и тачку ж не отпускает. И уже жена кинулась: «Где этот Матфейка?» Его спрашивает: «Где?» «Не знаю». Оббежала все кругом, нет. Потом смотрит, носочек плавает. Она ему кричит: «Петя, там». Петя этот прыгает, вытаскивает его. Сколько он там пробыл под водой? Не знает. Петя этот воду с него выливает, искусственное дыхание делает. Все, она звонит в emergency, пожарники все поприлетели на этого ребеночка. Значит, все, воду вылил, дыхание ему искусственно, приехали эти доктора, щупают. Не работает ни сердце, ни легкие, ничего, не дышит. Сердце остановилось. Ему говорят: «Ну все, констатируют смерть». Потом вроде как судорога какая-то дернулась, что-то. Они его хватают в машину, скорую помощь везут. Этот, который пылесосы продавал и не проповедует, кричит брату своему по телефону: «Пахом, молись, молись! Матфей утонул». Вспомнил про все. Жизнь поменялась его. Чудо. В больницу привезли в эмерженсе, все это самое, констатируют второй раз смерть на этом ребенке. Мозг сканирует, отек мозга уже, все. После вот таких вот этих самых, ему второе. Потом что-то, какие-то признаки они уловили, подключили эти датчики, все это обвешали. Ну, короче, воскрес этот ребенок, хотите, понимаете. Пришел в себя, пошел, и этот врач пришел, который принимал его в эмерженсе, потом пролежал он в больнице дня три, пошел, побежал, и все. Для чего? Для того, чтобы нас колыхнуть, для того, чтобы вот этого браточка, чтобы не пылесосы проповедовал, а Христа распятого в жизнь нас вдохнуть. Неужели нам надо какие-то потрясения? Неужели надо какие-то другие жертвы для нас, кроме жертвы Господа нашего Иисуса Христа? Он уже стал жертвой для нас, грешников. Неужели не ждите каких-то жертв в вашей жизни, чтобы нас довести до какого-то сознания, довести нас до покаяния, для довести до того, чтобы мы увидели самих себя, чтобы мы вошли во святилище Господне. Вот брат проповедовал, в 72-м псалме написано, «Доколе я не вошел во святилище, оттуда он увидел». Есть такое понимание, как-то говорил, точка зрения, какая человека. Говорит, какая у тебя точка зрения, у меня другая. Ну вот смотрите, демонстрирую. Вы что видите? Вы видите пружинку, да? А вот он видит, что тут лист белый, на нем слова написаны. А с этой стороны я вижу полоску белую. Это один и тот же предмет. Разная точка зрения. Так вот, Асав терзался и мучился, пока не вошел во святилище Господне. И с этой точки зрения увидел самого себя. Я, говорит, был безумный. Он о себе говорит. Вот мы находимся в помещении, тут чистый воздух и никаких соринок нет. Но если завтра утром зайдет солнце, оттуда и посветит наши окна, тут такие волосины летают в воздухе. Мы скажем, чем мы только дышим, правда? Так живем, и все нормально, я богат, разбогател, ничем не имею нужды, все в жизни гладко. Бог говорит, да не знаешь ты, ты несчастен, ниш, слеп и нах. Я советую тебе купить золото, глаза твои мазью помажь, ты же не видишь ничего. Ты смотришь в какой-то калейдоскоп ажурный, и все в ажурном таком розовом цвете в тебе. Зрение не то, или катаракта какая-то греховная запленила тебе. Ты же не видишь, прежде всего видеть самого себя, так как смотрит на нас Господь. Потому что Бог видит нас такими, как мы есть. И допускает до нас эти страдания для того, чтобы мы Господа взыскали нашего и к Нему обратились. Вопль о помощи. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя. И ты прославишь меня. Бог отвечает, и не потерпела душа его страдания Израиля. И вот Бог искал человека, нашел Гедеона. И говорит ему, Господь с тобой, муж сильный. Он говорит, да как Господь? Если бы Господь был с нами, разве это с нами случилось? И он его, вот очи Господа обозревает всю землю, во все времена, самые тяжелые, находил он людей, которые, чье сердце вполне предано ему. И Господь отвечает на этот вопль, через Гедеона. Вы знаете, в наказании Господнем и у нас есть выбор. Одни приближаются к Богу, смиряются, каются, как Давид, как Манасия, который один из нечестивейших. Но вы знаете, что он покаялся перед концом. 50 лет царствовал, покаялся, Бог помиловал. Ахав тоже покаялся. Вот такие цари были. Но самое безнадежное положение это было у разбойника на кресте. И такой покаялся. Но есть такие, которые отвергают. Бог наказывает, они отвергают. И Изавели он дал время покаяться, но она не покаялась. Саул переступил границу в жизни своей, и Бог замолчал. В Евреям 3 главе написано 8 стихом: «Не ожесточите сердец ваших, чтобы не случилось того, когда Бог замолкает и предает человеку по своему ожесточению за то, что он невнимателен к действиям Божьим в его жизни». И в Откровении 16 главе написано: «Четвертый ангел вылил чашу на солнце, и надано было ему, то есть солнцу, жечь людей огнем. И они хулили Бога». Можете представить, огнем жжет солнце, а они Бога хулят. К такому состоянию пришел. Читал об одном отступнике, который Бога оставил, а дочь его верующая. И вот он лежит, умирает. Она говорит: «Пап, покаяться надо. Пап, покаяться ж тебе надо. Ты же это самое». Он повернулся к ней, матом ее покрыл, отвернулся к стенке и умер. Ожесточение сердца. Каменное. Когда услышите голос его, сердца не ожесточайте. Бог говорит к нам. Бог говорил тогда своему народу. Народ приходил в общение с Богом. Есть люди, которые преданы Богу, есть, которые ожесточают сердце, обольстившись грехом. Так написано. Последнюю историю расскажу. Это одного брата свидетельствовал. Он был служителем в Белгороде. Их судили в 60-е годы. О лишении родительских прав речь шла. Детей должны были забрать. И мы сидим, комиссия административная, благовестник, брат-служитель, пресвитер церкви. И все, решают, чтобы забрать одних детей, и все. У каждого детей немало. И тут наш пресвитер встает и говорит: «А я хочу с детьми остаться». Вся комиссия так смотрит на него: «Так что, ты от Бога отказываешься?» Говорит: «Да». «А ну смотри», все захлопали в ладоши. Потом один говорит: «Смотри, чтобы ты не обманул, на тебе сигарету, значит, закури». Ему дают сигарету, и он закуривает, пресвитер. Мы головы опустили, сидим, молимся с братом другим, говорит. Он закурил, они ему хлопают: «А вот, а вы что?» Значит, тоже к нему присоединитесь. Но мы к нему не присоединились. Жизнь пошла дальше. Он бросил ходить в собрание. Детей у нас, говорит, не забрали. Посадили, правда, срок дали. Отсидели срок. Дети выросли. Богу служат. Проповедуют. Иду я по городу. Встречаю я этого пресвитера, идет грязный, оборванный, окурки собирает. Я его встретил: «Это ты по имени отчеству?» Он говорит: «Да, я, вот никому я не нужен теперь, ни Богу, ни детям». Значит, никому я не нужен, дети бросили его, жена умерла, и он вот такой ходит по городу, окурки собирает. Я ему стал о Боге что-то говорить, но сердце ожесточенное. Не ожесточите сердец, когда Бог посылает нам какие-то наказания, потому что Господь может отвернуться или сердце так окаменить, потому что в океане камни лежат на дне океана столетиями, а внутри сухие. Ничего не проходит внутрь. Поэтому пока еще проходит что-то до нас, братья, Господь желает нас оживить, желает, вот Пасху отпраздновали, воскресить, силу воскресения нам дать, вдохновить нас, чтобы мы вот в это время последнее воспрянули духом, ожидая Его пришествия, чтобы сила воскресения нас воскресила к новой, обновленной жизни, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, когда мы ожидаем того дня, когда при гласе Архангела и трубе Божией мертвые воскреснут, мы изменимся, восхищены будем на облаках. Вот этих своих Господь заберет в небесную Вифанию, а на земле еще будут страдания продолжаться. Слава Богу нашему, что время благоприятное. Аминь.